Здравствуйте. Открытая студия на свежем телевидении и радио. Я Катерина Добрели. Сегодня со мной в прямом эфире замглавы администрации по ЖКХ Юрий Латушкин. Мы будем говорить на темы предстоящего отопительного сезона, подготовки города к этому периоду, а также о том, будет ли ЖТЭЦ полноценным теплозамещающим источником и будем ли мы когда-нибудь меньше платить за тепло. Юрий Георгиевич, здравствуйте.
Добрый день, Катерина. Здравствуйте, уважаемые граждане.
Юрий Георгиевич, ну не за горами отопительный сезон, осень и холода у нас в Сибири наступают очень быстро. Оцените готовность всех служб города, а также теплосетей Железногорска к предстоящему отопительному периоду.
Ну, если коротко, то вот 3 и 5 сентября Сергей Евгеньевич провел финальное заседание комиссии по подготовке к зиме и комиссию по чрезвычайным ситуациям, на которых детально было рассмотрено положение с теплообрабатывающими источниками и с потребителями тепловой энергии. На сегодняшний день можно смело сказать, что город к выработке и приему тепла готов на 100%. Более того, подписано постановление, и вы знаете, сегодня оно опубликовано в наших газетах. С завтрашнего дня начнется подача тепла, прежде всего в детские дошкольные учреждения, затем в учреждения здравоохранения и учреждения образования, основного и дополнительного. Ну а с понедельника мы планируем также спокойно начинать подачу тепла в жилой
квартиры,
сектор.
Да? Да. А начинать с какого района будете? С Ленинградского?
А вы знаете, обычно у нас разработаны графики, и практически все это начнется одновременно. Другое дело, что там кварталы, дома, это есть специальный график, поскольку ЖЭКи разные, и подача тепла будет осуществляться их персоналом.
Юрий Георгиевич, как прошла подготовка к зиме? Сколько порывов устранили и текущий ремонт, и за счет каких средств сейчас проводится?
Ну, давайте говорить откровенно, что несмотря на самое тяжелое сегодняшнее положение финансовое, руководством города было принято и, в принципе, достигнуто соглашение с теплоснабжающими организациями, чтобы расчет за потребленную тепловую энергию с поставщиками велся после того, как будут предприняты все меры для того, чтобы выполнить ремонтные работы. За лето Гортеплоэнерго ликвидировала 64 повреждения, выявленные в результате гидропневматических испытаний. На сегодняшний день все готово, поэтому я думаю, что завтра потеплеет у ребятишек, а дальше пойдем сами греться.
Сегодня с утра на Южной, в районе выезда с кольца ОПП, начали рыть ямы. Ну, то есть немножечко отойдут тема теплоснабжения. Просто задали вопрос нам железногорцы. Давайте ответим. Прокомментируйте, там какой-то ямочный ремонт проходит сейчас?
Сейчас идет масштабная работа по устройству Т-образного перекрестка, так называемого. Предвидя то, что основной удар, основная нагрузка ляжет на улицу Южную, управление городского хозяйства сделало некоторый резерв по ямочному ремонту с тем, чтобы быстро и очень гибко реагировать на повреждения дорожного покрытия при увеличении транспортного потока. Но вы видите, первые же дни показали, что тяжелый транспорт продолжает разбивать дороги, поэтому буквально накануне подрядная организация сделала подготовку полотна к ямочному ремонту. К сожалению, пошел дождь, вся техника наготове, как только погодные условия позволят, тут же будет выполнен вот этот необходимый ямочный ремонт.
Юрий Георгиевич, ну раз заговорили о ремонтах, проводился ремонт трубопровода на Курчатово в районе Ленинградска, вот перерывали там так улицу. Что это даст?
Хотя это не ремонт трубопровода, это прокладка нового участка теплосети 2ДУ-400, так называемая перемычка в районе площади Победы. Это выполняется с единственной целью улучшить теплоснабжение и все параметры в микрорайоне 2. Вы знаете, мы его так, специалисты между собой, называли «медвежьим углом», поскольку там в зимний период всегда возникали проблемы и с недогревом, и с качеством горячей воды. С вводом в строй этой перемычки эти проблемы будут сняты.
Юрий Георгиевич, если говорить о перерытом асфальте, то есть с кольца, как выезжаешь, когда он будет заделан?
Значит, если погодные условия позволят, то в эти выходные, когда чуть-чуть стихнет транспортный поток, асфальт будет восстановлен. С подрядчиком мы встречались во вторник, он готов был хоть сегодня заниматься, но, к сожалению, Вот дожди,
дожди помешали. Да. То есть, если будут дожди продолжаться, то пока ремонт.
Ну, конечно, не будет, но нет смысла
класть асфальт в дождь.
Да.
Юрий Георгиевич, нам поступил вопрос на сайт «Свежее телевидение» перед эфиром. Качество горячей воды в поселке Первомайском не устраивает категорически. Когда на улице прохладно, из горячего крана течет холодная весь день, потому что тупиковая система. Ну, видимо, та же ситуация примерно, что и на Курчатова. Дом последний в ряду. В общем, пока все жители не вернутся домой, кран не откроют, вода холодная. А дальше, когда дают отопление, горячая вода становится, наконец, горячей. Зато приобретает такой запах, что хоть вешайся. Чтобы малыша искупать, нужно чайники воду согревать. Мы хотим перекрыть у нас в квартире горячую воду и поставить проточный водонагреватель. Видимо, это потребует каких-то изменений в проводке, потому что он ест немало. Насколько это возможно и куда следует обращаться, чтобы и трубу перекрыть, и проводку сделать официально?
Так, то, что касается поселка Первомайский, микрорайона Первомайский, правильнее говорить, да?
Угу.
В летний период там подогрев воды ведется электроподогревателями, Эриксонами. Очень надежные, хорошие машины. Но поскольку там, как вы правильно сказали, тупиковая схема, а водоразбор на 9-м квартале в микрорайоне Первомайске ниже, чем в городе, поэтому, да, действительно, температура может не устраивать потребителей, но все равно пока мы ничего сделать здесь не можем. То, что касается возможности установки электроподогревателей, во-первых, на это надо выполнять проект, ведь любая работа, связанная с переустройством систем отопления, водоснабжения в квартире, относится уже не к перепланировке, это переустройство. На это нужен проект, экспертиза и, естественно, проверка всех пропускных способностей как по воде, так и по электричеству. Проводка в квартирах рассчитана, как правило, на стандартное электропотребление. Все будет зависеть от того, какой вид подогревателя товарищи выберут.
Ну, то есть, в первую очередь, обращаться в ЖЭК и с ними обговаривать.
Безусловно, брать консультации у специалистов ЖЭКа или в техническом отделе ГЖКУ.
Юрий Георгиевич, нам дозвонился Эльвар Давыдович. Давайте послушаем его вопрос. Говорите.
Все лето мы платим за отопление, которого не существует. Ссылается на постановление горсовета с тем, чтобы разделить на 12 месяцев траты отопительного сезона, чтобы облегчить плату. Этого, конечно, не сделали. И с 1 января берут по максимальному тарифу, включая лето. Почему?
Вы одну часть сказали абсолютно правильно. Ранее мы платили с вами за 8 месяцев. Была такая возможность у бюджета, бюджет доплачивал. По-моему, 5 лет назад мы перешли на стандартные схемы, которые позволяют удерживать оплату за теплоноситель круглый год, но в меньших размерах, так как живет вся Россия. Поэтому ничего такого, что там по максимальному тарифу берется, нет. Если вы хотите поподробнее, пожалуйста, подходите, я вам все расскажу в табличном варианте. Если надо, можно подготовить письменный ответ.
Ну, то есть это просто вот то, что мы платили за зиму, получается, да, раскинуто на весь год. Ничего лишнего мы не платим.
Ничего лишнего мы не платим.
Юрий Георгиевич, ну и продолжая тему теплоснабжения Железногорска, давайте еще раз напомним горожанам, сколько котлов Железногорской ТЭЦ будут отапливать город этой зимой и до какой температуры Железногорская ТЭЦ способна отапливать город.
Значит, на сегодняшний день Железногорская ТЭЦ на 100% готова к принятию нагрузок. Гарантированно Железногорская ТЭЦ будет подавать в город тепловую мощность в виде 280 гигакалорий в час. При условии увеличения расходов до 3600 кубических метров, возможно увеличение мощности до 300-320 гигакалорий. Но все это требует еще апробирования, обкатки и выработки определенных технических решений. Но на сегодняшний день 280 гигакалорий – это гарантированно. Это позволит стабильно отапливать город до 13-14 градусов. В случае понижения температуры наружного воздуха более этих значений будут включаться мощности котельной номер 1 горно-химического комбината ООО «СТС».
Обратимся к митингу, который прошел у ДК 17 августа. Там вот много было сказано на тему теплоснабжения Железногорска. В частности, депутат от КПРФ Вера Мамонтова упоминала такие цифры, что стоимость тепла за одну гигакалорию, да, на ЖТЭЦ выше, чем в краевом центре. То есть там назвались цифры 2600 на угольный ЖТЭЦ против чуть более 1000 рублей за единицу тепла на красноярских угольных котельных. Так ли это на самом деле?
Вы понимаете, тариф на тепловую энергию, он в любом случае дифференцирован по регионам, по городам. Все зависит от того, из какого вида топлива вырабатывается тепло. Дальше, от его мощности, от его нагрузки и так далее. Поэтому в цифрах я вам не буду сейчас голову нагружать особенно, но то, что в краевом центре тариф ниже, это однозначно. В нашем городе он таков в силу того, что источником является Железногорская ТЭЦ, а для нее тариф утверждается региональной энергетической комиссией в зависимости от затрат, в зависимости от стоимости основных средств, ну и множество показателей, в том числе и полезная нагрузка. Чем больше нагрузка, чем больше тепловой энергии вырабатывается, тем ниже она, это стандарт.
Юрий Георгиевич, ну вот получается, все-таки большую составляющую в тепловом тарифе составляет ЖТЭЦ, все-таки, да, не мазутный котельный гортеплоэнерго.
Здесь мы можем подойти к такому понятию, как смешанный тариф или котловой способ определения тепла, поскольку тариф гортеплоэнерго складывается из тарифа ЖТЭЦ, из тарифа СТС на заявленный, подчеркиваю, объем там и там, плюс собственные затраты, затраты на передачу и так далее. Здесь имеет место смешанный тариф.
Ну, а температура наружного воздуха тоже все-таки много зависит, да? То
нет,
есть выше 14 уже подключается мазут. Мазут
нет,
дороже.
В любом случае, значит, если не будет подключаться мазутная котельная, то все это может выразиться в прибыли предприятия. Ну и опять же, вы же помните, что мы практически ежегодно делаем перерасчеты за тепловую энергию.
Юрий Георгиевич, нам дозвонился Роман Владимирович. Давайте послушаем его вопрос. Говорите.
Добрый день.
Добрый день.
Я проживаю на 9-м квартале, и этот вопрос нас мучает, ну, не только меня, а всех, наверное, жителей 9-го квартала. По качеству воды. Мы отапливаемся, и водоснабжение у нас идет от нашей бойлерной. Вот. И качество горячей воды желает оставлять лучшего. То есть идет запах очень сильный от горячей воды, и качество воды идет, то есть маслянистая, желтого цвета такая, не очень качественная. Вот хотелось бы узнать, как можно это исправить, или долго нам это терпеть?
Так, ну на этот счет я вот что могу сказать. Процесс на 9-м квартале в микрорайоне Первомайский абсолютно прост. Там идет подогрев обычной сетевой холодной воды паром. И откуда появляется вот этот запах? Я единственное, что могу сказать, поскольку у нас открытая схема теплоснабжения, то сети в микрорайоне Первомайский старые, сети ранее эксплуатировались и без водоподготовки, и химводоочистки. Вполне допускается наличие застойных явлений в трубах где-то, и может появляться такой запах. Но в любом случае, вот если вы такой запах ощутили, вы, пожалуйста, напишите заявление. Приедет комиссия с участием регионального управления ФМБА России. Возьмем пробы, посмотрим, будем искать источник, если вода маслянистая. Понимаете, это по технологии исключено. Нигде не может попадать ни мазут, ни смазка в эту воду. Вода идет обычная, питьевая, но с подогревом. Давайте будем в частном случае разбираться, где, что и как.
Юрий Георгиевич, вот заговорили о котловом тарифе. Вот как вообще вы относитесь к этой теме? Геннадий Яковлевич Баховцев не раз в своих интервью упоминал о ней. То есть создать какой-то единый тариф для всего региона, независимо от географического положения. Возможно ли это?
Нет, вот вы знаете, вы упомянули Геннадия Яковлевича. Да, действительно, Геннадий Яковлевич в свое время сумел убедить и региональную энергетическую комиссию, и Министерство тогда промышленности и энергетики в том, что такой способ определения стоимости гигакалории в нашем городе можно и нужно применять. Но, к сожалению, потом вмешался ряд внешних факторов, таких как неопределенность в определении собственника, первое. Второе, наша енисейская территориальная генерирующая компания ТГК-13 разделилась на 8 самостоятельных организаций. Это тоже сыграло свою роль. Дальше определился собственник в виде неким-то там строя. Затянулись сроки ввода в строй нашей Железногорской ТЭЦ. И таким образом, вот эта хорошая идея котлового тарифа, она изжила себя. В этом, к сожалению, вот именно внешние факторы. А ранее, да, по всему Красноярскому краю, по Красноярску существовал единый тариф на тепловую энергию. Таким образом, там ряд районов поддерживался, где низкорентабельные котельные, но стоимость все-таки за счет общей выработки тепла, общего тарифа выравнивалась.
Юрий Георгиевич, ну а если говорить о Железногорской ТЭС, вот Сергей Евгеньевич Пешков часто упоминает о том, опять же, что ТЭС надо достраивать, то есть расширять ее как котельную, вводить новые котлы, то есть от идеи теплоэлектроцентрали уже отказались, она нерентабельна, да?
Нет, я вам скажу так, ну это прописная истина. Электрогенерация и теплогенерация совместная, когенерация так называемая, это эффективнее и выгоднее, нежели выработка одного из видов энергии. Отказались, наверное, по другим причинам, по финансовым или еще каким-то причинам, но очень большую энергию сейчас вкладывает руководство Красноярского края, руководство города. Ведутся интенсивные переговоры с Росатомом. Росатом, в свою очередь, работает с Министерством финансов Российской Федерации по решению вопроса расширения ТЭЦ. Сейчас Министерство энергетики России прорабатывает этот вопрос. Увеличение мощности еще на 3 котла по 160 тонн пара в час, ну, практически по 100 гигакалорий. То есть увеличение еще на 300 гигакалорий в час позволит полностью взять все нагрузки города и наших поселков: Подгорный, Новый Путь, Тартат, базы отдыха, микрорайон Первомайский можно спокойно подхватить на единое теплоснабжение. Естественно, тепло будет чистоугольное, оно будет дешевле. Там будет накладываться отпечаток в виде содержания части котельных, пока все этот период будет идти наладка, набор мощности и так далее. Вот. Но в целом это будет направлено на снижение стоимости тепла.
А Юрий Георгиевич, когда это возможно будет сделать и за счет каких средств?
То, что интенсивные переговоры ведутся и есть надежда на то, что они будут положительными. Если в этом году вопрос все-таки решится, то, наверное, тогда процесс проектирования займет, ну, 14-й год, затем финансирование. Но в любом случае, я считаю, период получения реальной мощности может продлиться от 3 до 5 лет.
То есть пока мы остаемся на той же схеме,
да? Пока схема остается прежней, тариф пока остается такой же. Новые расчеты поданы, что нам принесут переговоры и утверждение РЭК, посмотрим. Но в любом случае, вы же знаете, что для населения существует жестко поставленные рамки роста, ну и, естественно, компенсации.
Предельные индексы компенсации. Да. Юрий Георгиевич, ну, вы говорите о простых жителях, ну, предприниматели же тоже вроде как простые жители. Опять же, они вот работают, у них повышается стоимость отопления, получается, они вынуждены повышать стоимость своих услуг, товаров. Тут тоже влияет, опять же, на жителей, с другого конца бьют.
Безусловно, здесь трудно спорить, поскольку это замкнутый цикл. Все наши предприниматели будут вкладывать в собственную себестоимость вновь скажется на наших карманах. Поэтому не надо видеть в наших теплоснабжающих организациях неких монстров. Они живут в этом же городе, являются такими же потребителями, как мы. Но, понимаете, есть еще понятие объективных причин. Не только содержать предприятие, но и обеспечить теплоснабжение города. Для этого бесплатно делать. Поэтому мы должны как-то понимать, что любой шаг, направленный на улучшение теплоснабжения, на обеспечение надежности, связан с затратами. А затраты, вы видите, государство теперь уже все перекладывает на плечи потребителей, собственников жилья. К сожалению, это так. Государство – это форма насилия.
А то, о чем говорили на митинге, опять же, вот упоминали, что часть затрат, может быть, даже 50%, они называли сумму, вроде как должен нести Росатом, так как он в ответе за то, как отапливается город. Ну, как вы считаете, реально ли это или нереально?
А кто сказал, что Росатом обязан обеспечить теплоснабжение? Вы знаете,
реактор выключили, жители оставили в итоге.
Но реактор выключили, это государственное решение, правильно? Жителей-то не оставили?
Ну, теплозамещающий-то источник полноценный же не построили в итоге все равно.
Я с вами согласен, не построили. Но, опять же, есть на это ряд объективных причин. Мне трудно судить за причины государственные, но в любом случае всевозможные... Вы знаете, была инфляция, доллар падал, вскакивал, дальше затягивались сроки. Некачественный очень проект Железногорской ТЭС. Масса причин, поэтому я считаю, надо кому-то разбираться. Есть на это специальные органы, уполномоченные это. Ну, будут разбираться, Наша задача, задача администрации города, обеспечить надежное теплоснабжение. 131 федеральный закон и чисто человеческие обязательства.
Юрий Георгиевич, заговорили о ресурсоснабжающих организациях. Город Теплоэнерго. Будет ли выделен в этом году 1,2 млрд, который обещало нам краевое правительство, чтобы покрыть выпадающие доходы ГТЭ?
Ну, вы знаете, нам не краевое правительство обещало. Скажем так, все это есть результат сложных очень переговоров губернатора Красноярского края с руководителем госкорпорации «Росатом». Просто почему этот вопрос несколько, ну, скажем, перешел в плоскость ожидания? Скорее всего, это связано с тем, что будет принято окончательное решение. То ли это будет какая-то дотация со стороны федерации, то ли это будут средства края. Но в любом случае, ну, 99% у меня, допустим, уверенности, что это решение в октябре будет принято.
И... На сессии Заксобрания, да?
Да, мы надеемся на сессию законодательного собрания. К тому времени определиться, из какого, скажем так, кармана пойдет эта компенсация. То ли из федерального, то ли из государственного кармана Красноярского края.
Юрий Георгиевич, на вышеупомянутом митинге, сегодня несколько раз уже к нему обращалась, депутат Алексей Кулеш, просто там очень много было вопросов таких животрепещущих поднято, говорил о том, что до 10 километров теплотрасс магистральных в городе не покрыты теплоизоляцией, что город Теплоэнерго вроде как не выполняет свою работу, текущие ремонты. Так ли это?
Полкилометра – это тоже до 10 километров, да?
Нет, имеется в виду 10 и более, вот так он сказал.
Нет, ну, вы знаете, это... притянутые за уши цифры, это я вполне обоснованно говорю. Все магистральные линии теплоснабжения в основном имеют изоляцию. Мы можем говорить о низком качестве изоляции за счет старения, поскольку есть магистрали, лежащие в земле с 50-х годов. Естественно, что теплоизоляция, она теряет свои свойства. С этим я вполне согласен. Но то, чтобы у нас были голые трубы 10 километров, ну, я буду рад и пожму руку господину Кулешу, если он мне покажет эти 10 километров. Я допускаю, что вот те трубопроводы, что лежат у нас по так называемой гривке, которые спецстрой, ну, раньше Сибхимстрой просто бросил, они на сегодняшний день являются бесхозяйными. Угу. И постепенно... мы нагружаем, признаем часть сетей бесхозяйными и нагружаем Гортеплоэнерго. Но это же тоже процесс не бесконечный. Денег-то мы следом не даем. То есть потребители свои сети бросили.
Гортеплоэнерго вот, теперь
да,
отвечает.
А мы объявляем бесхозяйными и нагружаем Гортеплоэнерго. Вы знаете, я однажды видел, как испытывают лошадь. Вот шел тяжеловоз, лошадь, да, битюк их называют. И на телегу бросали мешки. И вот он тянет, тянет, тянет. И вот один мешок бросили, и лошадь упала. Поскольку все, силы кончились. Мы же не можем бесконечно грузить Гортеплоэнерго. Гортеплоэнерго работает и зарабатывает деньги для того, чтобы содержать существующие сети. А это же вновь принимаемые. Мало того, что они голые. Мало того, что мы имеем там хорошие, вернее, большие потери. Их надо ставить на учет, надо делать технические паспорта. Все это деньги. А где их брать? Это же наши с вами деньги. Поэтому тяжелое там положение. Но вы знаете, постепенно сети принимаются из бесхозяйных, становятся муниципальной собственностью. И потом пытаемся добиться финансирования, ну, скажем так, уже законного.
Главное, чтобы с бюджетом и с Гортеплоэнерго не произошла такая ситуация, как вот вы привели,
совершенно
как
верно.
С этой лошадью.
Да.
Юрий Георгиевич, а как будет решаться проблема выпадающих доходов Гортеплоэнерго в нынешнем сезоне?
Мы очень надеемся на то, что вот решение в октябре будет принято, и финансовое положение Гортеплоэнерго станет, ну, более-менее стабильным и позволит рассчитаться за потребленные ресурсы ранее и за все периоды, которые нам предстоят в этом отопительном.
Ну, так это
сезоне.
Деньги же запланированы, которые за год, который прошел, тот еще отопительный сезон, а будущий?
В настоящий момент правительство Красноярского края принимает все меры к тому, чтобы вот этот миллиард, мы условно берем миллиард, тот, что должен идти на покрытие выпадающих доходов, чтобы этот миллиард каким-то образом уменьшить. С этим у нас приезжают специалисты с предложением новых технологий, значит, с предложением внедрения всевозможных форм регулирования теплового ресурса по домам, по предприятиям, по учреждениям, с тем, чтобы, вложившись в регулирование, снизить количество потребленных гигакалорий, а значит, снизить и компенсацию за вот эти вот выпадающие.
То есть вы говорите об энергосбережении всех приборов?
Да, энергосбережение. Много краевых фирм с нами сейчас работает, вот, и поэтому это тоже одна из частей, составляющих наши запасы.
Пока мы до конца не решим проблему полного теплозамещения бывшего реактора Железногорска, тема высоких тарифов будет беспокоить и обычных горожан, и предпринимателей, и руководителей организаций и предприятий. Дорожает тепло и растут цены на товары и услуги. И с этим надо что-то делать. И надеюсь, что-то получится у нашей администрации, и крайне федерация в этом помогут. Ну что ж, на этом все. С вами была Катерина Добреля. Смотрите и слушайте нас каждый четверг. До встречи.